Всем добрый вечер. И я думаю, некоторых из вас может удивить, что человек, который не живет в Израиле в данный момент, будет вам сейчас рассказывать про заповедь жить в земле Израиля. Это может быть удивительным, но я должен пояснить свою мотивацию. В первую очередь, материалы к этому уроку были мной собраны таким образом, чтобы я самому себе смог ответить на вопрос, в чем заключается заповедь жить в земле Израиля, и есть ли такая заповедь, и как она осуществляется, и чтобы собрать внутри себя какое-либо отношение к этому вопросу. Вот, именно поэтому я беру на себя смелость и право про вот это все рассказывать. Хотя, конечно же, как наши мудрецы говорят, люди, которые живут непосредственно в земле Израиля, они Тору понимают и воспринимают намного глубже и шире, чем те, кто живет вне границ земли Израиля. Поэтому я думаю, что многие раввины, аврехи, которые в том числе здесь преподают в Толдот из земли Израиля, про все, что я вам буду сегодня рассказывать, вам расскажут намного глубже и шире. Вот, но все равно попробуем разобраться. Было анонсировано везде, урок называется «Заповедь жить в земле Израиля». И поэтому в самом начале необходимо разобраться с фундаментальным вопросом. Наверное, самым фундаментальным вопросом в рамках этого моего сегодняшнего урока. Это, собственно, а есть ли заповедь? Заповедь-то есть в Израиле жить? И если есть, то какая? Что я подразумеваю под вопросом «какая?». Несмотря на то, что абсолютно все заповеди, которые написаны в Торе, они равнозначны, и мудрецы нам говорят, что человек не должен пренебрегать даже простой маленькой заповедью, потому что мы, в конце концов, не знаем всей полноты божественного плана относительно нас, относительно всего мира. Поэтому мы не можем судить, насколько наш собственный вклад в какую-либо заповедь изменит весь мир, всю систему. Поэтому очень может быть, что то, что нам кажется простым и незначительным, для нас в данный момент или в данной ситуации является самым главным. И наоборот, то, что нам кажется супер важным и самой, вот той самой основой, столпом, на котором стоит весь иудаизм, для нас самих в нашей ситуации может не является настолько фундаментальным и важным. И вот, поэтому, несмотря на то, что все заповеди в этом плане равнозначны, но необходима классификация. Потому что от классификации и от точного определения заповеди в Торе зависит очень много вещей. И наша система религиозных законов Аллахи построена таким образом, что от совокупности различных факторов в нашей жизни может меняться закон. То есть вроде как в книжке написано одно, но если добавляются какие-то факторы, которые нам кажутся, может быть, даже незначительными, возможно, практически закон меняется. И поэтому очень важно понимать, разобрать все по атомам, просмотреть под микроскопом и попытаться поставить все на нужную полочку. Вот. И этим, собственно говоря, занимались авторы Мишны, авторы Талмуда, первой части записанной устной Торы, и все последующие за ними комментаторы Талмуда. Они пробовали классифицировать и разобрать и понять, что есть какая-то заповедь, к чему она принадлежит, какого она класса и так далее. Чтобы потом мы с вами могли понимать что-то, что же нам в практической жизни делать. Вот. Всю жизнь в книжках не распишешь. Вот поэтому начнем с вопроса самого основного. А есть ли заповедь жить в земле Израиля? На первый взгляд кажется, что ответ на этот вопрос очень простой, потому что в Торе несколько раз подчеркивается важность того, что евреи, вышедшие из египетского рабства, овладевают, заходят в землю Кнаан и устраивают там свою жизнь. И, собственно говоря, все повествование Торы, если мы говорим про письменную Тору, построено на этом. Шмот, книга Шмот, вторая книга Торы, выход евреев из Египта, книга Ваикра, книга Бамидбар, подготовка ко входу в землю Израиля, все соответствующие законы. Книга Дворим – это вот такое длинное повествование Моше еврейскому народу перед тем, как они вступят на территорию земли обетованной, земли, которую Всевышний обещал праотцам Аврааму, Исхаку и Якову. И Тора, собственно говоря, заканчивается в повествовании тем, что евреи вот, собственно, подходят к границам Израиля. И последующая за этим книга Танаха Йошуа уже нам рассказывает, как евреи вступают, переходят реку Иордан, вступают на территорию страны земли Израиля, и начинается история дальше. Вот поэтому кажется, что это, ну, прям основа основ, очень важная вещь. И вот, например, какой-то вот такой стих много раз можно встретить в Торе. Говорит Всевышний еврейскому народу: «И овладейте землей, вегораштем эта арец, вейшафтем баки, лахем натати са арец лареша тута». «Овладевайте землей Израиля, поселитесь на ней, ибо вам даю я землю эту, чтобы владеть ею». Вот. И схожих стихов в Торе есть несколько. Этот стих оставляет, безусловно, несколько важных вопросов. Это что это, собственно, означает? Что означает овладеть землей? Что означает поселиться? И кому дана эта заповедь? Дана ли эта заповедь вот тем самым евреям, нашим предкам, которые вышли из египетского рабства и 40 лет были в пустыне? Либо это общее правило, которое относится ко всем поколениям? Это совершенно, совершенно непонятно. Но от интерпретации этого стиха и от того, что этот стих Торы нам сообщает, зависит очень много вещей, в том числе ответ на наш центральный вопрос: есть ли заповедь жить в Израиле и в чем она заключается. Разбор этого стиха и ответит на этот вопрос необходимо начать с первоисточников. И тут структура в моих уроках, я думаю, что не только в моих, она плюс-минус всегда одинаковая. Есть стих из Торы или устная традиция, которая записана в Мишне. Есть интерпретация Талмуда, разбор Талмуда, мудрецов эпохи Талмуда этого места. И есть различные комментарии на Талмуд. И потом есть кодексы законов, если этот закон записан в кодексах. А потому что есть многие законы, которые в кодексах законов не зафиксированы. Вот, и поэтому начнем с Хазаль. Хазаль – это аббревиатура Хахамим Зихранун Левраха, наши мудрецы благословенной памяти. То есть вот тот самый Талмуд или доталмудические первоисточники. И первый первоисточник, про который я хотел бы рассказать, это Мидраш. Это Мидраш, который находится в Мидраш Сифри. Так он называется. И там мы можем найти следующее высказывание. сказали мудрецы, Амру, сказали мудрецы, Ешават Эрец Исраэль, Шкула Кенегет Коли Митсват Шабатура. Жить, заселять землю Израиля – это такая заповедь, которая равнозначна всем вместе заповедям Торы. Представьте себе. Вот. И в подтверждении этих слов дальше Мидраш приводит замечательную историю про раввинов, которых звали Раби Лезер бен Шамо и Раби Йоханан Асандлар, которые направлялись в город Нецевим к Раби Игуди бен Бетери, который жил в Вавилоне. То есть два раввина из Израиля направляются, следуют к своему учителю, который живет в Вавилоне. И вот они достигают границ Израиля, там, говорит нам история, сообщает нам Мидраш, они вспоминают, вспоминают землю Израиля. Нужно понимать немножко исторический контекст. Мы с вами говорим про период, когда разрушен, давным-давно разрушен храм, и подавлено восстание Бар-Кохбы, и всяческий суверенитет в стране Израиля, еврейский, прекращен, не существует. Примерно же в это время на руинах столицы и самого главного для нас места города Иерусалим римлянами построен новый город, Элия Капитолина, римский город. И, вот. И поэтому, несмотря на то, что какое-то количество евреев, небольшое, все еще живет на территории страны Израиля, но как таковой страны, государства уже не существует. То есть началось изгнание. И это, наверное, начало его было. Вот. И они, поэтому вот эти раввины, вспоминают, находясь на границе земли Израиля, они вспоминают, что они вспоминают про Эрец Исраэль, про землю Израиля. И дальше нам сообщает Мидраш, они закрыли их глаза, они начали плакать, разорвали свои одежды. И громогласно сказали, возгласили стих истории. Собственно говоря, тот, про который мы с вами говорили. «Вераштем отавы и шафтем ба, вавартам ласот хокул гемешпатим». «Наследуйте землю Израиля». И живите в ней, говорит Всевышний еврейскому народу. И там, в земле Израиля, вы будете соблюдать все законы и все заповеди. И дальше история нам сообщает в этом Мидраше, что и вот они тогда сказали, эти два раввина, заповедь жить в стране Израиля равносильно всем заповедям в Торе вместе взятым. И история заканчивается на том, что они разворачиваются и возвращаются в землю Израиля. Не идут в точку назначения, куда они планировали, в Вавилон, к своему учителю, чтобы у него учить Тору. Очень яркая история, которая, это Мидраш. И вроде бы, вот, наверное, можно на этом и закончить. Жить в Израиле равноценно всем заповедям Торы вместе взятым. И вот у нас есть прецедент, когда раввины, собственно, даже ради изучения, углубленного изучения Торы, получения знаний, разворачиваются, уходят, не идут в Вавилон, не уходят из Израиля. Но это Мидраш. А Мидраш не является изначальным источником Аллахи, практического закона. А у нас сейчас задача узнать, каков же закон. И вот таких историй в Талмуде про значимость, про важность жизни в земле Израиля есть очень много. Очень много историй, очень много вот всяких таких высказываний, какая особенная страна Израиля, и насколько важно, и насколько ценно, и насколько незаменимо жить там в отношении других земель. Вот. Но тоже как бы оставим за скобочками еще такой один важный момент. В Талмуде и в Мидрашах есть довольно-таки много схожих высказываний. что вот какая-то заповедь равноценна всем другим. Вот, и поэтому этот факт уже нам говорит, что это высказывание не следует воспринимать буквально. Что вот если человек живет в Израиле, как будто бы он всю Тору соблюдает. Нет, это такое расхожее выражение в Талмуде, которое, или в Мидрашах, которое обозначает, что просто это очень важная заповедь, чрезвычайно важная. И как будто бы она равноценна всем заповедям Торы вместе взятым. То есть это такая метафора, такая или аллегория. Вот. С другой стороны, с противоположной, мы можем найти и другие источники в том же Талмуде, которые вроде бы совершенно с другой точки зрения к этому вопросу подходят. Например, в Талмуде, в трактате «Шаббат», вот я, кстати говоря, стараюсь, не всегда это у меня выходит, но стараюсь в своих презентациях, в уроках всегда писать первый источник, где вот этот кусочек, скриншот из книги, которую я сделал, где он находится. Для чего? Для того, чтобы, когда вы захотите пересмотреть этот урок, если у вас возникнет какой-то вопрос и захотите углубиться в тему, вы в YouTube перемотали на нужный момент, поставили паузу, посмотрели, где то, что я рассказываю, находится, открыли этот первоисточник, изучили, либо показали кому-то и попросили разъяснить это более подробно. И вот это делается для этого, это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Так вот, в Талмуде, в трактате «Шаббат» сообщается нам следующее. «Сказал Рав Иуда, «Коль аоле ми Бабель леэрц Исраэль овер беасэ, шенеймар бела его вешам ию». Сказал Рав Иуда, тот, кто покидает Бавель, Вавилон, и идет жить в Израиль, он нарушает заповедь. Он нарушает повелительную заповедь. Как сказано в книге Ирмияу, пророк говорит, что вы должны быть в Бавеле. Вот, это, правда, цитата, ее надо в контексте рассматривать, но все равно. Из этой цитаты в книге пророка Ирмияу вроде как следует, что нужно в Вавилоне жить, в Бавеле. Вот, и говорит Рав Иуда, тот, кто уезжает из Бавеля в Израиль, нарушает заповедь. Вот, нужно понимать, рассматривать все вот такие первоисточники, опять-таки, в рамках исторической перспективы. Нужно знать, кто был такой Рав Иуда, нужно знать, какая была ситуация еврейства в целом в те времена, и нужно понимать, что, по крайней мере, в те времена в земле Израиля не было ничего еврейского. Не было ничего, чтобы могло задерживать там евреев, которые стремятся соблюдать заповеди и изучать Тору. А в Вавилоне Сура, Пумпедита и другие места – это был центр еврейской жизни. И талмудические академии были там, и вся инфраструктура и так далее. А в земле Израиля, наоборот, тогда был византийский период. Евреев туда не сильно там, в принципе-то, и жаловали, и пускали куда-то. В Иерусалим вообще нельзя было попасть. И поэтому такая была ситуация. Такая была ситуация тогда. И вот в этой ситуации, говорит Рав Иуда, наоборот, из Вавилона в Израиль нельзя. Наоборот, то есть в Вавилоне жить – это заповедь, а в Израиле наоборот. Вот, я привел вам два эти первоисточника, чтобы их не противопоставить, или не чтобы найти какое-то общее мнение, а чтобы показать на их примере разрозненность мнений или меняющееся мнение относительно вопроса заповеди жить в Израиле в талмудический период. Не все так просто. Не все так просто. Вот такие два полярные мнения. Либо самая лучшая заповедь жить в Израиле, либо наоборот, вообще в Вавилоне заповедь жить, а не в Израиле. Вот. Но это все Талмуд, Мидраши и так далее. Что же говорят комментаторы Талмуда? Мы, конечно же, подойдем к кодексам закона, Алахи, Шулхан Арух и так далее, до этого необходимо быстренько разъяснить, что же комментаторы Талмуда говорят. Начнем с Рамбана, потому что его мнение очень яркое и понятное относительно этого вопроса. И тоже такой небольшой дисклеймер. Все, что я сегодня рассказываю, показываю, это далеко не все мнения, которые есть относительно этого вопроса. Это просто какая-то выборка, которую я сам для себя сделал, чтобы в этом вопросе быстренько или не быстренько разобраться. Или в будущем углубить изучение этого вопроса. Вот, Рамбан. Рамбан Нахманит, Раби Моше бен Нахман, он написал комментарий, замечательный комментарий. Да, я время от времени буду показывать замечательные картинки из земли Израиля, чтобы было веселее. Рамбан написал комментарий к книге Рамбама Маймонида, Раби Моше бен Маймона, который жил сотню лет до него. Он жил в прошлом поколении. Раби Моше бен Маймон, в свою очередь, написал книгу. Он написал много чего, и мы будем его сегодня тоже цитировать из разных его книг. Раби Моше бен Маймон, Рамбам, с М в конце, написал в том числе Сефер Амитсвот, книгу, в которой он, пользуясь древнейшей традицией, что в Торе есть 613 заповедей, запретов и повелений, выделил из текста Торы вот эти 613 заповедей. И эта книга, этот труд называется «Сефер Амитсвот», «Книга заповедей». И это не очень простая задача, потому что если мы попытаемся с вами открыть текст Торы, просмотреть его вдоль и поперек и попытаться выделить все повеления либо все запреты, когда, условно, Всевышний говорит Муше, скажи народу Израиля то-то и то-то. Либо Всевышний говорит напрямую народу Израиля, Аарону, Коэнам и так далее. Если мы попытаемся выделить все повеления и все запреты, у нас получится больше, чем 613. И поэтому нам нужно как-то впихнуть, как-то классифицировать, выделить из текста вот те самые заповеди, повеления. Это очень сложная задача. И Рамбам это сделал. И Рамбан в следующем поколении комментирует его труд. И он поражается, как это так, что Рамбам в своем списке заповедей упустил заповедь жить в стране Израиля, в земле Израиля. Как это так? Такой заповеди у Рамбама в списке нет. В Торе, как бы мы цитировали стих, и, в общем-то, черным по белому написано, что нужно заселять землю Израиля, и нужно овладевать ей. И как это так, это не в заповеди. И из комментария Рамбана можно выделить две очень важные идеи. Рамбан считает, что заповедь овладеть землей Израиля, заселить ее, содержит два компонента. Один относится ко всему еврейскому народу, а один индивидуальный. Заповедь «заселяйте землю», «овладевайте ей», часть этой заповеди направлена ко всему народу, в том числе к тем самым евреям, которые вышли из египетского рабства после 40-летнего странствия по пустыне, должны были захватить у семи народов земли Кнаан и овладеть обещанной, обетованной землей. Это заповедь общая, направленная ко всему народу. Но, говорит Рамбан, у каждого отдельного еврея «Мицват асе ледорот митхаев коль ехит мемену вафилу безмана галут». Но есть еще повелительная заповедь, которая распространяется на все поколения. Даже во времена Галута, даже во времена изгнания, каждый отдельный еврей должен жить в Израиле. Вот как пишет Рамбан. И это заповедь истории. По мнению Рамбана, это заповедь истории. Заповедь общая и заповедь каждого отдельного человека. Жить в земле Израиля. Теперь... После того, как мы быстренько прояснили мнение Рамбана, Нужно попытаться понять, что же Рамбам считал, почему Рамбам, Маймонид, не поместил заповедь жить в земле Израиля в его список 613 заповедей. И как он, собственно говоря, считал, каково его мнение по этому вопросу. И тут уже как бы начинаются небольшие сложности, потому что это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Есть несколько мест в трудах Рамбама, которые можно противопоставить. Возникают, если мы их начнем анализировать, сравнивать, возникают вопросы, возникают определенные противоречия. И, в общем, это непростая задача попытаться понять, что же на самом деле считал Рамбам. Безусловно, Рамбам считал, что в Израиле нужно жить, и это заповедь. Но почему же он тогда не добавил ее в список заповедей 613 в его труде? По этому поводу есть разные мнения. И давайте сейчас посмотрим, что пишет Рамбам. Во-первых, Рамбам в своем кодексе законов Мишна Тора, Яд Хазака, пишет довольно-таки понятно, довольно-таки четко. Леолам ядур адам беэрец Исраэль афилу бир шируба акум вело ядур бухуц ларец афилу бир шируба Исраэль. Человек любой всегда, леолам, всегда должен предпочитать жить в земле Израиля, чем жить вне земли Израиля. И более того, даже если человек в Израиле живет в городе, где большинство населения, идолопоклонники, акум, овдей кухавим, служители звезд в земле Израиля, ужас. Но даже там лучше жить, чем вне земли Израиля, в городе, где только одни евреи живут. То есть жить в земле Израиля в любом случае выгодно. Дальше, между прочим, Рамбам в том же самом отрывке чуть позже приводит вот этот отрывок из Геморы Ктубот, который под авторством Рав Йегуды, который говорит, что из Бавеля нельзя евреям выезжать. Нужно в Бавеле жить, нельзя Бавель покидать. И уже только одно это противопоставление двух, казалось бы, законов должно у нас вызывать уйму вопросов. То есть как будто бы Рамбам взял два первоисточника, которые я цитировал в самом начале урока. Мидраш, что жить в Израиле лучше всех, это как будто бы как все заповеди вместе взятые. И другой отрывок, что наоборот, в Бавеле нужно жить, а в Израиле не надо жить, как будто бы он их объединил в один закон. Но они же противоречат вроде друг другу. И непонятно, что считает Рамбам. Различные комментаторы Рамбама, раввины, которые пытаются анализировать его мнение и выделить какую-то позицию, считают, что Рамбам не включил заповедь жить в Израиле в список 613 заповедей в своей книге Сефер Мецвот, потому что он не считает, что эта заповедь, по крайней мере, в его время или в наше время, соответственно, она библейская, то есть заповедь истории. А заповедь жить в Израиле имеет раввинский характер. То есть так, в то время, когда раввины, грубо говоря, говорят, что вот сейчас в Израиле заповедь жить, то тогда, значит, нужно в Израиле жить. Когда раввины говорят, что сейчас не время жить в Израиле, сейчас лучше в Вавилоне жить, или в Германии, или в Америке, я не знаю, в Беларуси, в Воложине, в Литве, то, ну, значит, так, заповедь жить там, оттуда не надо уезжать. То есть жить в Израиле – это раввинская заповедь, а не заповедь истории. И поэтому Рамбам не включил эту заповедь в Сефер Мицвот, в свой свод всех заповедей. Есть другие комментаторы Рамбама, другие раввины, которые интерпретируют его мнение, говорят, что все же Рамбам считает, что жить в Израиле – это заповедь истории, по его мнению. Но почему же она тогда не включена в список 613 заповедей? Потому что некоторые заповеди в Торе, они комбинируются. Они комбинируются. То есть есть несколько заповедей, которые относятся к одной категории. И вроде в тексте Торы кажется, что это разные заповеди, но на самом деле это одна и та же заповедь, просто которая имеет разные проявления. Разные вещи нужно делать. И вот один из таких примеров, некоторые комментаторы Рамбама считают, что это заповедь жить в Израиле. Потому что она включена в другую заповедь, которую мы можем таки найти в списке заповедей Рамбама. Заповедь овладеть землей Израиля. Овладеть землей Израиля автоматически подразумевает жить там. И поэтому Рамбам особо отдельно не выделяет заповедь жить в Израиле, потому что она уже включена в другую категорию. Вот. Согласно этому объяснению, мы должны доразобраться, что конкретно тут подразумевается в тексте Рамбама, но на это уже нету у нас времени. Есть еще третья позиция, которая является, ну, наверное, такой, немного, если можно так сказать, аутсайдерской из общего спектра раввинов, которые интерпретируют Рамбама. Это мнение Раби Ицхака из Лиона, который жил в Лионе в 16 веке, вот, по-моему. Или в 15-м. Вот. И он, объясняя Рамбама, считает, что Рамбам в принципе не рассматривает заповедь жить в земле Израиля как заповедь после ее исполнения евреями в самом начале истории. Когда евреи вышли из Египта после 40 лет в пустыне, они под предводительством Йошуа бен Нуна зашли в землю Израиля, захватили ее. Потом период судей, потом израильские царства, Давид, Шломо, царь Давид, Шломо. И вот тогда это, как говорится, заповедь закончилась. То есть вот тогда евреи ее выполнили, заселили землю Израиля, и все. Это одноразовая заповедь. И поэтому ее Рамбам в список заповедей не включает, потому что она была только на определенное время. Опять-таки возникает вопрос, что ж тогда тут пишет Рамбам, что человек должен предпочитать жить в Израиле, чем жить вне Израиля. Рассматривает ли он это как рекомендацию Рамбама, совет или что это такое? Непонятно. Вот, но что понятно, что думал Рамбам, непонятно. Вот, это уже какой-то прогресс, потому что в познании, в изучении, так мои учителя, один из моих учителей мне говорил, всегда существует в учении, в познании три стадии. Первая стадия – это когда человек говорит, считает, что он информацию усвоил, все понятно. Вторая стадия – это когда ничего не понятно. Ничего не понятно. После того, как человек начал анализировать полученные знания, у него возникает такое количество вопросов, и он не может их склеить воедино, ответить, и начинается стадия познания, которая называется «не понимаю». Я теперь ничего не понимаю. И потом уже третья стадия, завершающая, это когда человек доразобрался со всем, сложилась какая-то картина у него в голове, и вот эта стадия «понимаю». Иногда вторая стадия возвращается. Вот. Так тоже бывает. Вот. И поэтому мы сейчас с вами... Не мы с вами, я. Я сейчас нахожусь в стадии номер два, когда ничего не понятно, что считает Рамбам. Но это уже какой-то прогресс. Мы потихоньку движемся. Остался еще один уровень. Один уровень нужно пройти, и тогда мы все поймем. Есть еще несколько мнений относительно заповеди жить в Израиле, которую необходимо мне сегодня упомянуть. Одно из этих мнений – это тоже какое-то относительно экстремальное мнение, если считать экстремальным мнение, что жить в Израиле – это заповедь из Торы для всех поколений, у каждого отдельного человека, как считал Рамбан, Нахманит, то есть, соответственно, зеркальное мнение, противоположное. Это мнение одного из авторов Тосафот. Тосафот – это комментарий на Талмуд, которые были написаны на протяжении нескольких поколений различными авторами и целыми школами, которые анализировали, раввины анализировали Талмуд в 11-х, в 12-х, в 13-х веках и позже, и писали комментарии на Талмуд, аналитические. То есть это не комментарии, которые объясняют текст, а это именно анализ текста. Анализ с противопоставлением разных отрывков из Талмуда. Тосафот. Часто Тосафот в Талмуде, вот эти комментарии приводятся анонимным образом. То есть мы не знаем, кто является их настоящим автором, кто этот комментарий составил. В данном случае мы знаем, кто автор. И автор этих строк, это раввин, которого звали Рабейну Хаим. Хаим. И он считает следующее, удивительную вещь он говорит. Он говорит, что в наше время нету заповеди жить в Израиле. Почему? Потому что саканат драхим, опасное это дело. Жить в Израиле, представьте себе, время крестовых походов, Франция или Германия. И вот как тогда можно было вообще в Израиль приехать? Там крестоносцы воюют с арабами, и туда еще евреев попасть в это время в Израиль – это mission impossible, абсолютно. Это самоубийство, вот, прямое самоубийство, и неосуществимое причем. Вот, и поэтому автор Тосафот Рабейну Хаим говорит, что в наше время нету заповеди жить в Израиле, потому что это опасно. Это опасно, туда никоим образом нельзя добраться. И также он добавляет, еще в наше время нету заповеди жить в Израиле, потому что есть несколько сложностей. В том числе сложность соблюдать заповеди, которые связаны с землей Израиля, и вообще за несоблюдение заповедей, которые связаны с землей Израиля, пророки и так далее – всегда нас ругали, что мы это не соблюдаем, и поэтому мы наказываемся, и вообще сложно за этим всем следить, когда у нас нет суверенитета в нашей стране. Как можно соблюдать законы Шмиты, если, собственно говоря, непонятно вообще, как в Израиле в те времена еврею можно было выжить. И поэтому, так как заповеди земли Израиля невозможно соблюдать, и опасно там жить, заповеди жить в Израиле нет. Так считает автор Тосафот Рабейну Хаим. Это другое, как бы, с другой стороны мнение, зеркальное мнение Рамбана, который считает, что жить в Израиле – это заповедь из Торы. Тут считается, что заповеди жить в Израиле нет. Но нужно сказать, что некоторые другие авторы Тосафот, которые жили в 13 веке, и, наверное, это аккумулятивно общее мнение, если можно так сказать, авторов Тосафот, что все-таки жить в Израиле – это заповедь. Это заповедь, а не, как считает Рабейну Хаим. Вот. Но все равно это интересный прецедент, интересное мнение. Нужно постараться немножко больше найти исторического контекста в времени, когда жил Рабейну Хаим, и, наверное, тогда более будет понятно его мнение. Вот, вот, собственно говоря, такое мнение Тосафот. Лучше оставаться там, где мы живем, и не жить в Израиле, потому что в Израиле в его время жить заповеди нет. Безусловно, в наше время, вот сейчас, ситуация не такая, как ее описывает Рабейну Хаим. И все-таки какой-никакой суверенитет у евреев в Израиле есть. И, ну, не так, чтобы опасно, Хотя опасность тоже нужно разобраться, как мы определяем, что такое опасно. Для кого-то опасно из дома выходить, а для кого-то опасно это, не знаю, экстремальным видом спорта заниматься или наоборот не опасно. То есть какие критерии вот этой опасности, непонятно. Вот, но вот такое мнение есть, и, безусловно, оно имеет право на существование, и, безусловно, нужно его изучать и знать, чтобы более широко исследовать наш вопрос основной, есть ли заповедь жить в стране Израиля. И вот теперь мы подошли с вами к кодексу законов Шулхан Арух. И тут мы сталкиваемся с определенной сложностью. Сложность заключается в том, что автор основного нашего кодекса законов Шулхан Арух, Рав Йосеф Каро, не составил кодекс, который бы описывал абсолютно всю еврейскую жизнь. В кодекс законов Йосеф Каро составлен вокруг тех законов, которые необходимо знать и которые в его время было евреем, и которые бы описывали жизнь евреев тогда. Поэтому многие темы, которые касались общих законов Торы, как законы царств, как у Рамбама, и законы, и заповеди земли Израиля и так далее. Во время Шулхан Аруха это не было все актуальным, и поэтому этих законов там нет. Нету в Шулхан Арухе. Но косвенным образом из различных других законов, которые в Шулхан Арухе записаны, мы можем попытаться понять его точку зрения на этот вопрос. В Талмуде есть следующий закон. Очень важный дисклеймер, он не является практическим в том виде, как я его сейчас опишу. Но есть такой закон, как он точно работает, это другой вопрос. Ну, чтобы объяснить Шулхан Арух, мне необходимо контекст раскрыть. Есть такой закон, что при вступлении еврейского мужчины в брак с женщиной составляется брачный договор, ктуба. Брачный договор может иметь разные формы, но есть классический его формат. То есть есть базовая ктуба, базовый брачный договор, который по умолчанию заключается между мужем и женой. И вот в этом базовом договоре один из важнейших элементов – это обязательство мужа в случае развода со своей женой обеспечить финансовую независимость своей разведенной жены на протяжении года. Именно столько подразумевается выплата по брачному договору в случае развода. Однако, если развод между мужем и женой не был только лишь инициативой мужа, а есть какие-то факторы, из-за которых мужчина был обязан, вынужден развестись со своей женой, то тогда разведенная жена вот эти выплаты, которые гарантирует ей еврейский закон, не получает. Очень много деталей у этого закона есть, и, в общем, это все очень сложная тема. Но в Мишне, в Талмуде, обсуждается такая ситуация. Что если мужчина с женщиной, муж с женой решают развестись, потому что они поссорились, разошлись в одном фундаментальном вопросе. Муж хочет поехать жить в Израиле, а жена не хочет. Или муж хочет жить в святом городе Иерусалиме, а жена не хочет. И вот по этому поводу у них конфликт, они развелись. И тогда муж не должен платить женщине вот эту самую ктубу, своей жене. И наоборот, нежелание мужа переехать, в зеркальную сторону этот закон работает тоже, нежелание мужа переехать жить в страну Израиля, если хочет этого жена, может являться причиной, легальной причиной для развода. То есть жена тогда может инициировать развод со своим мужем, если он не хочет жить в стране Израиля. Вот. И этот закон вот так, как я его описал примерно, и приводится в Шулхан Арухе. Из этого можно заключить, что, в принципе, автор Шулхан Аруха считает, что есть заповедь жить в стране Израиля. Однако в Шулхан Арухе приводится и другое мнение, дополнительное, которое звучит так, что вот этот закон, он функционирует только тогда, когда жить в Израиле, поселиться в Израиле можно без какой-либо опасности. И автор Шулхан Аруха Йосеф Каро прямо приводит географические данные. В каких регионах там опасно жить, в каких нет. Вот в таком городе до такой границы опасно. Не знаю, условно, в секторе Газа опасно жить. Если какой-то муж захочет еврейский поселиться в секторе Газа, среди палестинцев жить, то это не является причиной, чтобы не платить жене, которая не хочет туда переезжать вместе с ним, ктубу. Вот. А вот в других границах, да. Вот. И это очень важный момент. Соответственно, мы можем попытаться заняться вот такой манипуляцией, чтобы выяснить, каково же мнение Шулхан Аруха на заповедь жить в Израиле. Это история заповедь, это раввинская заповедь и так далее. Вот. Но в каком-то формате, в любом случае, автор Шулхан Аруха считает, что заповедь жить в Израиле есть. Вот такой получился спектр мнений. Конечно же, на вопрос мы наш не ответили. То есть мы ответили, да, заповедь жить в Израиле есть, но какова она, каков ее статус, есть разные мнения. Есть еще несколько коротеньких тем, которые, я думаю, мне важно в контексте вот этого нашего обсуждения, моей лекции рассказать. Одна из них – это тема так называемых трех клятв. В книге Танаха «Тувим», Мегилот, это одна из Мегилот, Шира Ширим, песнь песней, повторяется три раза один и тот же стих. Один и тот же стих. И стих этот звучит следующим образом. «Заклинаю я вас, дочери Иерушалайма, газелями и лиланиями полевыми, не будите и не пробуждайте любовь, доколе не пожелает она». То есть есть некая клятва между дочерьми Иерушалайма и Всевышним, что нам не нужно пробуждать любовь у Всевышнего к нам. То есть есть какие-то вещи, которые не надо делать. И это клятва. То есть это строгая вещь. Безусловно, из текста или из контекста Шира Ширим совершенно непонятно, про что идет речь. И причем, внимание, этот стих повторяется в Шире Ширим три раза, одной и той же формулировкой. То есть что-то тут зашифровано, безусловно, важное. И расшифровывает эту особенность устная Тора в том же трактате Ктубот, где сказано от имени раввина, которого зовут Раби Зейра, что это все необходимо, все эти три стиха, повторяющиеся в Шире Ширим, для того, чтобы научить нас, что существуют некие три новых запрета, которые клятвы, которые появились у нас в Галуте. То есть есть три вещи, которые мы обязаны чтить и соблюдать, находясь в изгнании. И эти три клятвы, эти три вещи, они следующие. Первое, что евреи не должны переезжать, жить в Израиль, лаалот, делать алию в Израиль, эхома, как стена, дословно. Что это означает? Это очень интересный вопрос. Комментатор, классический комментатор Талмуда Раши говорит, что это означает кахума, значит активно с проявлением насилия. То есть вот всем собраться, всех там в Израиле прогнать оттуда, завоевать землю Израиля и так далее, в изгнании нам нельзя. Это нам Всевышний запретил. Это вот есть какая-то клятва. Тоже важный вопрос. Каков статус этой клятвы? Что это такое? Это запрет? Запрет из Торы? Рекомендация? Или это что-то пророческое? Непонятно. Вот, но вот такое есть. Так это объясняет Раши. Вторая вещь, вторая вот эта клятва, это что мы не должны активно выступать против нееврейских властей, среди которых мы живем. Опять-таки, что это означает? Это, ну, это уже точно не наша тема. Но что интересно, что вот для нас, что одна из этих клятв активно, по интерпретации Раши, не завоевывать землю Израиля. Но нужно сказать, что есть целый список разных других комментаторов, которые по-разному объясняют этот отрывок. Что ж, вот это агада, это не аллахический отрывок, это не аллаха, это агада, это очень важно, как мидраш, это не какой-то практический закон, чему же он нас учит? Что ж нам нельзя делать? В чем заключается вот эта клятва между нами и Всевышним? Есть комментаторы, которые говорят, что мы не должны до того, как мы получим знак, соответственно, от Всевышнего, заниматься постройкой храма. Храм не можем строить. Или есть комментаторы, которые говорят, что все эти клятвы в наше время вообще это все не актуально, потому что там есть третья клятва, которая относится к неевреям, что они не должны нас сильно притеснять. Они это столько раз все нарушили, что вся система обнулилась. Это все больше не работает. Есть многие комментаторы, говорят, что это вообще это весь отрывок не имеет никакого практического значения, потому что это все агада. Агада, которую мы не находим в Шулхан Арухе, нигде, ни в Рамбаме, что есть какие-то вот эти три клятвы, поэтому это все вот какое-то сказание, из которого какие-то определенные уроки можно выучить, но не более того. Никаких практических вещей. Вот. Но нужно это упомянуть, потому что это все же важный первоисточник определенных мнений, которые есть у определенных раввинов, например, в отношении современного государства Израиль и тех действий, которые государство Израиль предпринимает. Вот. Вот если хотите разобраться глубже именно в этом вопросе, то вот вам первоисточник Шира Ширим и Талмуд, трактат Ктубот, страница 111. Вот, для дальнейшего изучения этого вопроса. Может быть, когда-нибудь про это тоже поговорим, про отношение Торы к современному государству Израиль и к его политическим каким-то действиям. Вернемся к нашей общей теме. Заповедь жить в стране Израиля. У нас есть еще пару минут. И я еще не успел рассказать несколько очень важных вещей, которые я назвал детали, но в этих деталях на самом-то деле вся практическая суть заключена. То есть это не просто детальки, а именно очень важные детали механизма всего вот этого вопроса. Первое, это есть, мы выяснили с вами, что вот есть вроде как заповедь жить в Израиле. Истории, не истории, раввинская, не раввинская, не совсем понятно, но заповедь есть. Но у каждой заповеди есть какие-то рамки, в которых эта заповедь работает. Каковы рамки заповеди жить в Израиле? Какой бы она ни была, как бы мы ее ни классифицировали. И тут в Талмуде, и это вроде как не оспаривается, выводится определенная формула, которая зафиксирована у Рамбама, Маймонида, в его кодексе законов. Вот. И он там пишет следующее. Запрещено покидать землю Израиля, то есть если человек уже там живет, кроме как исходя из трех соображений. То есть есть три ситуации, когда землю Израиля покидать можно. Соответственно, отзеркалив это мнение, мы поймем, что значит из-за трех вещей можно оставаться жить вне земли Израиля. Не нужно ехать в Израиль. То есть это один и тот же принцип, просто в две стороны, который работает. Так вот, почему, какие есть критерии, из-за которых запрещено разрешено покидать Израиль, это если человек хочет учить Тору, если он хочет создать семью, то есть, соответственно, только вне земли Израиля есть у него такая возможность, так, как он хочет, и для, собственно говоря, заработка. Заработка или спасение себя. Вот так пишет Рамбам. Три вещи. Учит Тору, семейные обстоятельства и финансовые обстоятельства. Есть по-разному раввины это толкуют. Как это понимать? Это исключение из правила, когда человек условно вообще не может семью вне Израиля создать, поэтому ему разрешено в Израиль покидать. Или это просто конкретно ему в данной ситуации проще, легче и так далее. То же самое касается заработка. Это отдельный вопрос, отдельная дискуссия. Но в любом случае, что важно сказать, что существуют исключения. Существуют исключения, как они точно работают. Это, конечно же, вот те самые обстоятельства, которые могут поменять практический закон. Обязательно спрашивайте своих раввинов, если надумали покинуть Израиль, или наоборот думаете туда ехать или не ехать. Вот, это все очень частный вопрос. Еще один важный момент, который касается классификации закона заповеди «Жить в Израиле», это как мы эту заповедь проклассифицируем. И эта заповедь является обязанностью, либо это бонус. Языком Аллахи это заповедь мицва хиювит, это хиюв, это обязанность, или это заповедь действия, которое является хорошим, праведным, когда мы его выполняем. Но обязанности его выполнять нет. Пример. Есть мацу в Песах, это обязанность. Человек обязан это делать, он как бы должен, все. Песах наступает, пасхальная ночь, нужно есть мацу. Но есть заповеди, которые прямо обязанности нет, но если человек это делает, это очень хорошо. Например, носить одежду с кистями в цицит. Отличное дело. Тора говорит, что нужно только, если у человека четырехугольная одежда, он должен повязать на нее цицит. Но чтобы носить такую одежду, заповеди нет, обязанности нет. Но это, безусловно, заповедь, хорошее дело, если человек это выполняет. Так вот, что же относительно жить в Израиле? Есть разные мнения по этому поводу. Является ли эта заповедь обязанностью, либо заповедь хороша, когда ее выполняют, но обязанности нет? Очень важный вопрос, очень фундаментальный. Есть разные мнения, но, например, Рав Моше Файнштейн в своем сборнике «Респонсов в Игрот Муше» считает, что заповедь «Жить в Израиле» – это не обязанность, а это заповедь-бонус. То есть в Израиле, безусловно, хорошо жить, и жизнь в Израиле, в Святой Земле, не может сравниться с жизнью, где бы то ни было. Но это не обязанность, не нужно все бросать и ехать в Израиль, если человек так решил для себя, или если ему не позволяют обстоятельства. То есть это не как маца. Как маца, все заповеди, которые обязан человек должен потратить до пятой части своего состояния, чтобы исполнить заповедь, вот, и так далее. А тут как бы немножко другая схема. Вот. И еще и на этом мы закончим. Выводы я делать не буду, хотя я запланировал. Может быть, выводы сделаем в следующий раз. Еще один важный момент, ну, который, безусловно, нужно упомянуть. Мы с вами до этого говорили про заповедь жить, конкретно поселиться в Израиле, что подразумевает прям поселиться, арендовать квартиру, снять, купить квартиру. Дай бог, чтобы у кого-то, у всех у нас были возможности это сделать. Учиться там, работать и так далее. Участвовать социально и всячески в жизни общества и страны. Это поселиться. А если какой-то религиозный бонус в посещении земли Израиля? Соответственно, для того, кто в ней не живет. То есть посещать Израиль в туристических целях. Это вообще хоть как-то мицва или нет? И можно найти первоисточник, что таки да. В комментариях законов Шаббата один из средневековых раввинов, Моген Авраам, позднего средневековья, он пишет, что даже пройти 4 шага, 4 амот по земле Израиля, это уже мицва. То есть уже ради этого стоит туда приехать. Вот, поэтому посещать Израиль даже для туристических целей – это очень-очень благое дело. И желаю нам всем в скорости оказаться в земле Израиля, в отстроенном Иерусалиме и храме.
Амен, амен. Да, то есть посещать Израиль – это полезно для здоровья. Вообще, кто-то из дерева построит дом, который приятно пишет. Спасибо вам большое. Ну, жалко, что Ганса сейчас с нами. Она, наверное, отмечает Йом Ацмаут. Она бы возила вам сейчас очень Ильяна. И я, кажется, Израиль и Салима тоже хочу сказать, что нам очень тяжело без вас всех здесь живет, дорогие друзья. Очень хочется вас всех видеть и надеюсь, что это действительно, на мой взгляд, сможет приблизить Геулу, избавление и приведет Машиаха. Ну, вот у меня такая личная точка зрения, у каждого свое. Спасибо вам, Квадрав. Вопросов сейчас не вижу, пока я не вижу тоже Рабаницы Поруха, или там только проверю. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы остались, то, пожалуйста, сейчас самое время их задать. Пока следующий лектор еще к нам не подсоединилась. Что скажем? Кроме Мазл Тов и Амасраль Хай. Никто ничего нас не хочет. А, Эстер тянет руку. Наверное, Эстер хочет сказать какие-то теплые слова, как всегда. Эстер, добрый вечер вам.
Добрый вечер. Спасибо за чудесный урок и за восхваление земли, где мы живем. Дай Бог, чтобы все евреи собрались. Я хотела спросить, если мужу, который не хочет приехать, а жена хочет приехать, и нет, если наоборот, короче, нужно ли выплатить по ктубе, если жена хочет, а муж не хочет?
По букве закона, по то, как написано в Шулхан Арухе, да. Но конкретно этот закон, там есть много нюансов, которые нужно. Бракоразводный процесс еврейский – это всегда очень сложная история. И для всех, для всего еврейского народа, если глобально говорить. И поэтому там есть нюансы. Есть нюансы, которые могут поменять закон. Вот, и поэтому вот в таком прямом эфире на большую аудиторию конкретно говорить алаху в этих ситуациях я не могу. Все зависит от разных обстоятельств.
Возник сейчас у меня вопрос. Как она сможет? Это в самом деле было так, что она, если захочет, она может приехать. Раньше ведь женщины были абсолютно не самостоятельны в плане заработка и передвижения.
Это весьма интересный вопрос. И тут я как-то этим занимался. И насколько я могу судить, были разные времена. Были времена, когда у еврейских женщин была невероятная независимость и автономия. Были времена, когда наоборот, как бы жизнь женщин была подчинена патриархальной системе и так далее. Были разные времена. Были времена, когда даже в средневековье, когда женщины занимались очень активно коммерцией, еврейские женщины. И было очень много женщин, которые были абсолютно самостоятельны, независимы и так далее. Были времена, когда было многоженство, которое было необходимо тогда, чтобы женщины выживали. Вот. И поэтому по-разному было.
Большое. И желаем вам переехать сюда, чтобы все евреи собраться.
Амен.
Спасибо. Раз вы уже начали такую тему, наверное, вы сами куда-то хотите уже продвинуться. Байзрат Ашем. Спасибо.
Амен, амен. И еще вопрос, если позволите. Рэб Яков нас спрашивает, откуда заповедь построить дом?
заповедь построить дом земли Израиля нету, есть заповедь общая ее заселять. То есть любое, любое изменение к лучшему земли Израиля будет являться исполнением этой заповеди. Это может быть участие в финансовой системе Израиля. Это может быть что-то практическое, физическое дерево посадить и так далее. То есть любые, любой наш вклад в землю Израиля.